Например, судьба моих драгоценностей. Я не верю в то, что вы настолько богаты, что можете отвергнуть наши деньги. Но если вы намереваетесь войти в нашу семью...» Спел замер посреди фразы, ожидая реакции собеседника. Потом перевел взгляд на Герру. Герра отвернулась. «Я пришел сверху», — сказал Крони. «Вам достаточно поглядеть на меня внимательнее, чтобы убедиться в этом». «Не вижу оснований», — Испел осекся. Его глаз Пелла было удачей. Возникла возможность поговорить с одним из хозяев подземелья, когда тот напуган мокрицей. Крони сел в кресло и положил пистолет на колени. «Я не причиню вам вреда», — сказал он, — «но должен сказать, что я вам не доверяю». И вдруг Спел усмехнулся. Поняв, что его не убьют, он сразу ожил. «Неудивительно», — сказал Спел. «Ваше счастье, что я давно не стрелял. Что вы мне можете предложить?»
«Новости», — сказал Крони.
«Это самое ценное, что есть в нашем мире. Я вас раньше не видел. Это странно. Вы любовник моей дочери?»
«Это не имеет отношения к делу».
«Простите, имеет. От вашего отношения к моей дочери и к семье Спеллов в целом зависит очень многое. Например, судьба моих драгоценностей. Я не верю в то, что вы настолько богаты, что можете отвергнуть наши деньги. Но если вы намереваетесь войти в нашу семью...» Спел замер посреди фразы, ожидая реакции собеседника. Потом перевел взгляд на Герру. Герра отвернулась.
«Я пришел сверху», — сказал Крони. «Вам достаточно поглядеть на меня внимательнее, чтобы убедиться в этом».
«Не вижу оснований», — Испел осекся. Его глаза, уютно устроившиеся на сизых подушках щек, совершили быстрое путешествие по Кроне, и это путешествие внесло разброд в мысли господина директора.
«Но наверху жить нельзя», — возразил Спел, ничуть не убежденный словами Кроне. «Я не знаю, кому и зачем нужны ваши новости, но они вредные. Человек наверху умирает. Я знаю. Я читал секретные бумаги».
«Когда последний раз кто-нибудь поднимался наверх?»
«Разве это важно?»
«Да. С тех пор прошло много лет, и наверху можно жить. Куда лучше, чем здесь». «Что ж, третий слушатель», — подумал Крони. «Я третий раз говорю те же слова. А скольких еще людей мне предстоит убеждать?»
«Если даже так, об этом лучше не знать».
«Значит, Спел все-таки допускает, что город наверху есть. Но какие выводы он сделает?»
«Я раньше жил здесь. Иначе бы как я познакомился с вашей дочерью?» «Может быть. Дочь моя всегда стремилась к знакомствам вне своего круга. Наверное, это наследственное. Ее мать была взята мною снизу. Она была дочерью инженера».
Спел добродушно развел руками. При этом он покосился на Герру и добавил:
«Это, разумеется, к вам не относится».
«Это относится ко мне в полной мере», — возразил Крони. «Раньше я был трубарем».
«Зачем ты ему это говоришь?» — вмешалась Герра. «Он не поймет».
«Что же», — сказал Спел, игнорируя слова дочери. «Я был прав в отношении ее. Но должен вам сказать со всей искренностью, что и среди трубарей встречаются приличные люди. Трубарь тоже человек».
Речь Спелла текла, как ручеек по гладкому полу. Слова выскакивали свободно, а мыслей за ними не было. Мозг был занят другим. Спел лихорадочно думал, какие выгоды извлечь из того, что он узнал. «Я знаю, что будущее наверху», — перебил его Крони, «и надеюсь, что вы, господин Спел, достаточно разумны, чтобы стать на мою сторону».
«Разумеется», — с готовностью согласился господин Спел. «Если жизнь наверху такова, как вы утверждаете, а вы действительно тот, за кого себя выдаете, в будущем можно обсудить вопрос о постепенном переводе части населения в иные условия. Но это непросто. Вам приходилось встречаться с господином Меккелем?»
«Послушайте меня, господин Спел. Вы похожи на вашего сына. Страшнее мокрицы зверя нет. Вы же сами отдали власть мокрице, чтобы он защитил вас от бунтовщиков. А теперь страшно».
«Я предусмотрителен. Это не раз мне помогало».
«Вы надеетесь перехитрить вашего друга?»
«Как только его выдумка с заговором лопнет, он проиграл. Если вас прислал он, можете так ему и сказать».
«Тогда я должен вас огорчить. Заговор существует».
«У бунтовщиков нет оружия».
«У них есть оружие».
«Вы уверены?»
«Уверен. Сейчас мы с вами, господин Спел, расстанемся. Я пришел сюда, чтобы показать людям дорогу наверх».
«Вам никто не поверит».
«Уже верит. Ваша дочь. Уже верите, и вы сами. И внизу у меня есть друзья, которые мне поверят быстрее, чем вы. Потому что вам в это верить не хочется. А они верили в это и раньше».
«Но я должен подумать», — сказал Спел. «Я не могу ничего предпринимать, пока не подумаю».
«Я не требую от вас никаких решений».
«Спасибо и на этом. Как вы меня найдете?»
«Наверное, через Герру».
«Тогда я могу предложить другой вариант. Как вас зовут?»
«Крони».
«Так вот, Крони. Запомните мой личный номер. 888. Если вы скажете его в переговорную трубку, вас соединят со мной. Но учтите, что разговор может подслушивать мокрица».
Спел поднялся и с некоторой опаской взглянул на пистолет на коленях у Крони.
«Вы не вернете?»
— спросил он без особой уверенности.
«Нет»,
— сказал Крони.
«Я и не ждал. Ну что ж, до свидания, трубарь».
Спел подмигнул Крони, показывая, что поддерживает его игру. Спел прошел в спальню дочери, и там его шаги замерли. Крони встал, но Гера прижала палец к губам.
«Слушай».
Послышалось подавленное сопение, шорох. Через минуту раздался щелчок, и Спел в той комнате вздохнул. Шаги возобновились. Они были мягкими и редкими, словно он сначала ступал на носок и каждый раз замирал, прежде чем перенести вес тела на пятку.
«Он утащил свою шкатулку»,
— шепнула Гера, приблизив губы к уху Крони. Крони сказал: «Мне пора идти».